Книга Томаса Ватсона «Простые как голуби». Глава 5. Знание и исполнение Божьей воли. В послании Иакова 4:17 сказано: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Апостол в предыдущих стихах встречается с грехом, обычным среди людей в наши дни, хвастовством и тщеславием. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, вы можете оказаться в могилах еще до завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар. Пар, будучи испарением, не может существовать долго. Он поднимается от солнца и рассеивается ветром. Такова и ваша жизнь. Пар, короткий выдох, ускользающая тень. Она появляется на короткое время и затем исчезает. Хорошо, могут они сказать, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это понять. Кто этого не знает, что жизнь – пар, и что нам не нужно хвалиться тем, что якобы сделаем завтра? Апостол в этом отрывке встречает их вопросом. Разве вы не знаете это? Тогда больше грех на вас, что не исполняете. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Я хочу остановиться только на этой части. Тому грех. Это не просто грех. Это отвратительный грех. Грех со свидетельством. Каждое отпадение от закона – это грех. Но гораздо более тот, который идет наперекор закону. Такой грех отличается от остальных – это ярко-красный грех. Из-за него последует большее наказание. Как написано в Евангелии Луки 12:47, «Раб же тот, который знал волю господина своего и не делал по воле его, бит был много». Если тот, кто грешит по неведению, наказывается, то насколько более тот, кто делает это осознанно? Первое. Что нам нужно знать, чтобы делать добрые дела? Мы должны наиболее полно знать о тех делах, которые ведут нас к спасению. Слово написанное – это наш путеводитель, и слово проповедуемое – комментарий к слову написанному. И оба они призваны, чтобы обогатить наше разумение и научить нас пониманию, что есть благо. Причины, по которым нам нужно знать, что есть благо. Во-первых, знание – это свет и путеводная звезда на пути к истине. Оно показывает нам, что нам нужно делать и что нам делать не нужно. И если мы не будем знать, что есть благо, мы никогда не сможем практиковать его. Во-вторых, знание – это основа всякой благодати, веры, и будут уповать на тебя знающие имя твое, любви, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании, и долготерпение. Апостол объединяет два последних качества, ибо если кто не научен одному, не будет стоек и в другом. В-третьих, главная работа преображения относится к знанию. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего», сказано в послании к Римлянам 12:2. Когда ум обновляется, весь человек преображается. Первая часть образа Божьего включает знание. И в-четвертых, ничто в религии, пусть даже самое прекрасное, не принесет нам никакого блага без знания. Отсюда мы можем сделать применение. Посмотрите, как необходимо получить знание того, что есть благо. Это является вершиной спасения. Неведение о Боге названо причиной всякого греха. Невежество о Боге ведет к осуждению. Очень печально быть невежественным во времена Евангелия. Но, увы, многие не только не знают Бога, но и не желают знать. «Они отрекаются знать меня», — говорит Господь в книге Иеремии 9:6. Второе. Что мы должны не только знать, но и делать? Это относится к той части, где апостол говорит, «Кто разумеет делать добро и не делает». Завершение всякого знания — практика. Исследуйте всю Библию от начала до конца, и вы увидите, что везде говорится только о практической религии. Корона увенчает не главу знания, но главу практики. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни, сказано в книге Откровения 22:14. И мы сделаем применение. Мы видим, что большинство христиан весьма пассивны во времена Евангелия. Они знают, что им следует делать в их религиозном призвании, но не делают этого. Они знают, что должны удерживаться от зла и искать святость, но хотя и знают это, все равно не выполняют. Во-первых, они знают, что должны удерживаться от зла. Таким образом, они знают, что не должны произносить клятвы, но они делают это. Они более уверенно чувствуют себя в своих клятвах, нежели в милости. Они знают, что нечистота есть грех, что она изнашивает тело, ранит совесть, стирает имя и предает душу вечному осуждению, как сказано в послании Галатам 5:19. Тем не менее, они готовы предаваться этому греху и за бокал удовольствия пьют море гнева. Они знают, что пьянство – грех, что оно делает их подобными животным, забирает их разум, делает их неспособными для счастья, ибо они не могут, пошатываясь, взойти на небеса. Они знают, какая доля уготована пьяницам, Откровение 16:19. Но, несмотря на это, они не оставляют своей пагубной привычки. Они знают, что осуждение – грех. Не злословьте друг друга, братья, сказано в послании Иакова 4:11. Но они предаются этому. Они не будут клясться, но будут осуждать и говорить неправду о других. Им не избежать осуждения, ибо ни один врач не способен исцелить раны, нанесенные языком. Итак, они знают, что жадность – это грех и корень всех грехов, и в то же время внешний мир занимает все их время и все мысли. Они желают золота больше, чем благодати, и более трудятся в том, чтобы иметь полный кошелек, чем добрую совесть. Они знают, что не должны распылять свои чувства. Если кто из вас думает, что благочестив и не обуздывает языка своего, у того пустое благочестие, сказано в послании Иакова 1:26. Ориген так рассказывает о богаче из притчи, у которого не было воды, чтобы смочить язык. В жизни он грешил главным образом языком, и теперь страдает у него по большей части язык. Как недостойно для людей поднимать взоры и воздевать руки к небесам, а языки зажигать от пламени ада, когда в одно время они молятся, а в другое проклинают. Как могут молиться о ближних те, кто поглощен злобой дьявола? Эти люди знают, что им нужно беречься от зла, но не делают этого. Также они знают, что им нужно стремиться к святости, но не делают это. Они знают, что им нужно читать Слово, святить субботу, участвовать в собраниях святых, молиться в семьях, использовать с пользой время, идти по жизни продуманно. Они знают, но не делают. Почему же эти люди знают, но не делают? И они не делают это из-за недостатка убежденности. Люди не убеждены на 100% в необходимости практического благочестия. Они считают, что им достаточно знания, ибо без него нет спасения. Они имеют некоторые представления о Христе, то, что Он Спаситель, что Он примирил Божий гнев, и надеются, что верят в Него. Ну что ж, мы должны сказать им, что вера и послушание идут бок о бок. Бог милосерден. И хотя они не столь хороши, как следовало бы, тем не менее благодать спасет их. Таким образом, люди удовлетворены общими понятиями и не видят практической пользы благочестия. Также люди знают, что делать, но не делают, ибо они не пробуждены из духовной лени. Очень легко принять знание об истине, привязаться к нему, полюбить его, исповедовать его, но усвоить его, переведя в практику, трудно. Люди часто знают, но не делают из-за неверия. Они наполовину атеисты. Если бы они действительно верили в горечь греха и что за ним следует гнев Божий и вечное осуждение, разве бы они не оставили свои грехи? Если бы они действительно верили, что исполнять Божью волю – это великая честь, что религия – самое важное в их жизни, что путь благочестия приносит необыкновенную радость и небеса в конце, то разве бы они не породнились со святостью? Но эти люди, хотя и имеют некоторые представления обо всех этих вещах, по сути, не верят в них. Поэтому они знают, что нужно делать, но не делают. Причина, по которой так мало подлинных делателей слова, в том, что так мало подлинно верующих. Также люди знают, но не делают, когда знание, которое находится в голове, не работает в сердце. Оно не оживляет их, не возгревает их чувства, любовь к истине. Люди знают, но не делают вследствие предубеждения. Им кажется, что то, что нужно делать, идя по религиозному пути, слишком строго и сурово для них. Надо слишком сильно воевать с грехом или слишком сильно прилепляться к святости. Люди знают, но не делают, ибо возлюбили грех больше, чем слово. К беззаконию его стремится душа их, написано в книге Осии 4:8. Некоторые удовлетворены тем, что имеют средства для познания. И сказал Миха: «Теперь я знаю, что Господь будет мне благотворить, потому что левит у меня священником». Книга Судей 17:13. Но что из того, если кто-то знает, что ему нужно взять, когда он не берет этого? Второе применение – увещевание. «Позвольте мне призвать всех живущих в этом мире и имеющих огромные запасы знания, чтобы вы, когда знаете, как надо поступать, поступали бы так. В этом душа религии». Лютер говорит: «Для меня лучше исполнять волю Божью, чем творить многие чудеса». Во-первых, когда делаете то, что нужно, это говорит о вашей причастности к Христу. Вы почитаете за честь пребывать в кругу коронованной особы, но неизмеримо большая честь быть родственником Христу. Во-вторых, делая то, что следует, означает возлагать корону на Евангелие. Ваша покорность вере всем известна, сказано в послании к римлянам 16:19. Не ваше знание, но ваша покорность. Знать, что есть благо, и не делать это, только закрепощает в грехе, порочит религию и обращает людей в неверие. Когда испанцы прибыли на Испаньолу, их поведение было буйным и нечестивым. Индейцы спросили их, какому богу они служат, и те ответили: «Богу небес». На что индейцы заметили: «Наверняка ваш бог не хороший бог, так как имеет таких слуг». Таким образом, знать, что хорошо, и не поступать соответственно, означает делать шрам на лице религии и давать повод к осуждению ее. Но исполнять то, что следует, это провозглашать славу Евангелия и приводить в восхищение тех, кто противостоит ему. В-третьих, исполнение того, что нужно, приводит к благословению. «Исполнитель дела блажен будет в своем действовании», сказано в послании Иакова 1:25. Он будет блажен не за действование, но в действовании. Третье. Тот, кто знает, что есть благо и не делает это, среди прочих наиболее виновен. Для него это ярко-красный грех, позорный грех, грех с большой буквы, грех особенный, грех со свидетельством, и наказывается он с гневом. Что значит грешить преднамеренно? Грешить преднамеренно – это значит грешить против света, находящегося в совести человека. Это когда человек не сомневается, что делает грех. Совесть говорит: «О, не делай этого! Это большое зло!» Совесть подобна херувиму, она держит пламенный меч в своей руке и обличает грешника. Но тем не менее он срывает запретный плод. Вот что значит грешить преднамеренно. Это грех особенно тяжкий по трем причинам. Во-первых, поскольку это делается наперекор совести, то есть после ее советов, обличений, предупреждений. Такой человек не может сказать, что ему никто не говорил об этом грехе. Он имел служителя, встающего на заре, который говорил ему, как ужасен этот грех. Тем не менее, он сделал по-своему, поэтому теперь не имеет оправдания. Теперь не имеет извинения во грехе своем, сказано в Иоанна 15:22. Во-вторых, этот грех особенно тяжек, потому что он совершается после вразумления и наказания. Бог дает грешнику услышать голос жезла наказывающего, дает ему почувствовать горечь греха, увидеть последующее наказание, и тем не менее он грешит. За его грехом тянется целая вереница грехов. Бог уже наказывал его, а он промотал практически все свое состояние, или он уже допил до слепоты, и все равно он не оставляет грех. Его грех – нечистота. Его тело больно и полно воспалений. У него остается тяга к греху, и он продолжает любить его. Это есть отягчение греха. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом. Он царь Ахаз. 2 Паралипоменон 28:22. В-третьих, знать, что есть благо, и не делать это, значит грешить преднамеренно. И в этом великое упрямство и дерзость. Это так, потому что этим людям совершенно нечего сказать в свое оправдание. У них нет ни малейшего довода, никакой защиты. И тем не менее, они продолжают держаться за свой грех, как те в книге Иеремии 18:12. Но они говорят: «Не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по упорству злого сердца своего». Берегитесь преднамеренного греха. Если бы Бог был столь же суров в случае грехов недействия и страсти, как мы видим в случае Моисея и Озии, о, насколько силен его гнев к преднамеренному греху. Лучше никогда не знать путей Божьих, чем знать и не исполнять. О, любители своих душ, берегитесь. Первое. Преднамеренный грех – отвратительный грех, потому что он совершается с обдумыванием и смакованием его заранее. Преднамеренный грех не происходит случайно. Грешник планирует и обдумывает, как ему лучше совершить этот грех, как в случае с Иосифом, преданным своими братьями, и грех Иуды в предательстве Христа, и в случае с евреями, которые подстерегали Павла. Второе. Преднамеренный грех отвратителен, потому что он связан с гордостью. Грешник, который знает волю Бога и действует наперекор ей, говорит подобно фараону: «Кто этот Господь, чтобы мне повиноваться ему?» Третье. Преднамеренный грех отвратителен, потому что он связан с бесстыдством. Такие грешники дерзки, не имеют ни страха, ни стыда. Подобно Иуде, они ожесточены, хотя они и знают, что будут проклинаемы. Они идут на грех. Они не имеют страха, подобно Левиафану, не имеют стыда. Беззаконник не знает стыда, сказано в книге Софонии 3:5. У него медный лоб. Нет. Их не зальет румянец стыда, слава их в сраме. Филиппийцам 3:19. Четвертое. Грешить преднамеренно, то есть знать, что есть благо, и не делать это, гнусно, потому что это не благодарность, это сильное оскорбление Божьей доброты. И Бог, среди всего прочего, не может позволить, чтобы его благость и доброта подвергались оскорблению. Проявление Божьего благоволения видится в том, что Он дает грешнику понимание своего ума и своей воли, и Он не только сообщает ему это, но также и внушает ему выполнять это. Он проявляет милосердие и склоняется к грешнику. Он веет на него своим духом, чтобы тот убегал от греха и стремился к святости. Божья доброта проявляется еще и в том, что Бог так долго не наказывает грешника и не поражает его насмерть за его грех. Еще и в том доброта, что даже если грешник согрешил перед своей совестью, но затем покается в своих грехах, Бог раскается в своем суде и проявит милость. А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратись ко мне, говорит Господь. Книга Иеремии 3:1. Грешник низок в своем грехе, сердце его не тает от проявления всей этой любви, но подобно глине, которая затвердевает от солнца. В этом очевидное оскорбление Божьего благорасположения, и Бог не может позволить, чтобы его благорасположение было осквернено. Как змея не переносит благовоний, так и грешник не принимает Божьего милосердия. В этом верх неблагодарности. 5. Грешить преднамеренно, то есть знать, что есть благо, и не делать этого, это презрение по отношению к Богу. Человека не заботит, понравится это Богу или нет. Он занят своим грехом. Таким образом, преднамеренный грешник, как сказано, хулит Бога. Если же кто сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа, книга Числа 15:30. Он хулит Господа, хотя и не напрямую, а опосредованно. Поступая преднамеренно в грехе своем, он ставит Бога в положение или неведения, как будто бы он не знает о его греховности, или недееспособности, как будто он не способен наказать за грех. Как мерзко это! Каждый преднамеренный грех – это своего рода богохульство. 6. Преднамеренный грех, то есть знание блага, но не делание, это открытый вызов Богу, бесстрашие перед Божьим наказанием. Человек, преднамеренно грешащий против совести своей и не раскаивающийся в этом, фактически говорит: «Какое мне дело до заповеди? Для меня она не работает, и я буду продолжать грешить, а Бог пусть делает, что хочет». О Божьем человеке сказано, что он боится заповеди, книга Притчи 13:13. Он не позволяет себе грешить, ибо закон Божий стоит на пути греха. Преднамеренный же грешник пренебрегает заповедью. Он будет грешить, несмотря на закон. О, отчаянное безумие, бросающее вызов Богу в лицо! Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его, сказано в первом послании Коринфянам 10:22? Будем же осмотрительны, чтобы не согрешать преднамеренно, ибо этот грех особенно ненавистен. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Этот грех со свидетельством. Давайте будем следить за собой, чтобы не согрешать преднамеренно, зная, что есть благо, и не делая это. Но разве это не преднамеренный грех, когда мы живем в совершенном пренебрежении своими обязанностями? Мы знаем, что должны молиться о ближних, но не делаем этого. Жить, пренебрегая семейными обязанностями, разве это не преднамеренный грех? Разве не преднамеренный грех, когда мы предаемся тем грехам, за которые осуждаем других? Ты, христианин, осуждаешь другого в гордости и продолжаешь жить в этом сам. Отец обличает своего сына за клятвы и продолжает клясться сам. Хозяин упрекает слугу за пьянство и продолжает пить сам. Разве это не преднамеренный грех – обличать другого и пребывать в этом грехе самому? Разве это не преднамеренный грех против совести, кто грешит, несмотря на небеса? Хотя они видят, как суды Божии совершаются на других, тем не менее впадают в те же прегрешения. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, сказано в книге Даниила 5:22. То есть ты видел мой суд, который я совершил над твоим отцом. Разве не грешат преднамеренно те, кто пытается заглушить обличающий голос совести и не позволяет ей свободно обращаться к себе? Таких людей Писание называет подавляющими истину неправдой, Римлянам 1:18. Разве не грешат преднамеренно те, кто, вкусив сладость греха, вкусил затем и горечь его, крушение, произведенное им, и после всего этого вновь обращается к греху? Сейчас я хочу показать вам, чего вы должны бояться и что может помочь освободиться от преднамеренного греха. Положите эти строки глубоко в свое сердце. Во-первых, преднамеренные грехи сильно ожесточают сердце. Есть два великих благословения – здравый суд и мягкое сердце. Но преднамеренный грех, совершаемый сознательно, делает сердце жестким, притупляет совесть и сжигает ее. 1 Тимофея 4:2. Греша сознательно, человек привыкает к греху, и привычка к греху стирает чувство греха. В Ефесянам 4:19 сказано: «Они, дойдя до бесчувствия». Скажите человеку, который грешит преднамеренно, что сокровища гнева ожидают его. Он не испугается. Его сердце подобно куску мрамора или адаманта, не оставляющих на себе никаких следов. Когда люди знают, что благо, и не делают, их сердца очень сильно ожесточаются, и в этом великая опасность. Второе следствие преднамеренного греха – самоосуждение. Послание Титу 3:11. Грешник знает в своей совести, что он виновен, что он согрешил, несмотря на предупреждение, на знание, к чему это может привести и против собственных убеждений. В этом случае его собственное сердце начинает судить его. Когда же Бог судит и наказывает, он приносит избавление. Третье. Преднамеренные грехи оставляют глубокие раны в душе человека. Они ведут к отчаянию, а отчаяние – это агония души. Спира, находящийся в отчаянии, был подобен живому человеку в аду. Отчаяние лишило его всех соков и жизненных сил. До времени грешник продолжает упрямо грешить, и глупое сердце успокаивает его, мол, все будет хорошо. Но когда Бог начинает показывать ему его согрешение по порядку, и совесть, которая ранее спала, подобно скимну, начинает пробуждаться и обличать его, тогда он начинает видеть смерть и ад прямо перед собой. Его сердце содрогается, и его самоуверенность превращается в отчаяние. Он взывает, подобно Каину: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Бытие 4:13. Теперь грешник начинает думать так: «Я согрешил, и теперь гнев Божий пребывает на мне. О, каким глупцом я был, не послушав предупреждений! Но теперь уже поздно. Путь к трону милости для меня закрыт навсегда. Я не имею ни малейшей надежды на милосердие. Мои раны таковы, что и галаадский бальзам не в силах исцелить». Четвертое. Признание блага и неделание, то есть преднамеренном грехе, Бог может в своем справедливом наказании предоставить человека самому себе. Это ужасно, когда Бог скажет: «Ты своим преднамеренным грехом восстал на меня и бросил вызов мне прямо в лицо. Поэтому я оставляю тебя твоему собственному сердцу. Ты будешь продолжать грешить, видеть при этом, как ты мерзок, но не сможешь избавиться от этого». Пятое. Преднамеренный грех – это в большой степени грех против Святого Духа. Тот, кто грешит преднамеренно, грешит по своей воле. И хотя преднамеренность – это еще не вероотступничество, но уже очень близко к этому. И какая-то мелочь может сделать вас столь виновными, что не останется более оправдания жертвой. Преднамеренное согрешение против света иногда может принести злобу и неприязнь духу, как это было с Юлианом, который подбросил свой нож в воздух, как если бы он был недоволен Богом. Когда доходит до этого, то остается всего один шаг до падения – падение в ад. Шестое. Для знающих и не делающих остается лишь малая надежда, для тех, кто видит зло, но не удерживается от него. Существовала жертва за грех невежества, но за грех преднамеренный никакой жертвы не существует. Конечно, такой грешник считает, что все у него будет хорошо. «Глупый, раздражителен и самонадеян», сказано в книге Притчи 14:16. О таком глупце говорится: «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: „Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего“, и пропадет таким образом сытый с голодным, Не простит Господь такому, и тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и изгладит Господь имя его из поднебесной». Второзаконие, 29 глава, 19-20 стихи. Седьмое. У тех, кто грешит преднамеренно, то есть знает и не делает, кто видит зло, но не удерживается от него, Господь не принимает служение, ни чтения, ни слушания, ни молитвы. Бог ненавидит их жертвы. В книге Исаия 1:15 сказано: «И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови. И в жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они, ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их». Книга Осии 8:13. Теперь вы видите, что заставляет трепетать тех, кто виновен в грехах этого рода. Вы видите ваше несчастье. Кроме всего сказанного, отметьте для себя еще два момента. Во-первых, вы, кто грешит преднамеренно, кто знает и не делает, кто видит зло и не уклоняется от него, вы не можете платить за грех столь же дешевую цену, что и другие. Если другому этот грех будет стоить столько-то, то вам гораздо больше. Вы поступаете прямо против совести. И если есть справедливость на небе или огонь в преисподней, то наверняка вы будете иметь наказание. Во-вторых, вы, кто грешит преднамеренно, не будете иметь то удовольствие в грехе, которое имеют другие. Те, чья совесть еще не была просветлена, хотя их грех и доставит им горечь впоследствии, в данный момент он может напоминать им мед под языком, и они могут ощутить некое удовольствие в нем. Но вы, согрешающие против знания, не можете иметь то удовольствие в грехе, которое имеют несведущие, ибо ваша совесть будет жалить вас, и все предостережения слова выстроятся и ополчатся рядами против вас. Поэтому вы не будете иметь мира в душе. И то беспокойство, которое вы чувствуете в своей совести, есть только начало болезни. Что нам делать, чтобы не совершать преднамеренный грех? Следите за маленькими грешками. Хотя, честно говоря, не существует такого понятия, как маленький грех, как и нет маленького сокровища. Но относительно можно назвать один грех меньшим другого. Следите за маленькими грехами. Часто совершение маленьких грехов приводит к большому. Маленькое заболевание в теле, если на него не обратить внимание, приводит к болезни. И если мы не верны в малом, то не будем верны и в большом, сказано в Евангелии Луки 16:10. Сначала грехи всегда бывают небольшими, но по мере привыкания к ним, им на смену приходят более серьезные. Грехи, за которые люди попадают в тюрьму, всегда начинались с малого. Если вы не хотите грешить преднамеренно, то есть сознательно и по своей воле, тогда относитесь с почтением к велению совести, и пусть совесть будет всегда осознана о велении слова. Как мы устанавливаем сначала свои часы по солнцу и затем живем по ним, так же мы не должны что-то делать наперекор совести. Когда совесть говорит, что надо что-то сделать, хотя это может быть и не очень приятно, надо повиноваться. Если совесть говорит, что нужно чего-то поостеречься, близко не приближайтесь к запретному плоду. Совесть – это Божие доверенное лицо в душе человеческой. Голос совести – это голос Божий. Не устраивайте проверки совести, чтобы не отяготиться вам грехом и не прийти к преднамеренному. Трудитесь ради освящения вашего знания. Люди грешат против знания, потому что их знание не освящено. Освященное знание работает в душе, склоняя ее к добрым делам и побуждает ее бежать от греха. Освященное знание подобно кольчуге, предохраняющий от стрел преднамеренного греха.